Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йолдас Крепостина. Продолжаем рассказывать о мероприятиях на Международной выставке России в Москве. И, в частности, встретимся с героем России. По-прежнему в центре внимания поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Прозвучат новости культуры. Открывает эфир песня на удмуртском языке.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламлый.
14 ноября в Москве на выставке «Форуме Россия» президент страны Владимир Путин по видеосвязи торжественно объявил о старте обратного отсчета 100 дней до начала игр будущего. Они пройдут в феврале в Казани. Путин призвал всех к участию в этом уникальном мультиспортивном празднике. Об этом и о других событиях на выставке «Форуме России» мы расскажем после информационного блока. Открыт седьмой этап автомобильной дороги М-12 «Восток» на территории Татарстана. Он был построен за рекордно короткие сроки. Работы стартовали в апреле 2021 года и вот завершены в ноябре этого года. На участке дороги возведено 35 искусственных сооружений. Протяженность этапа в Татарстане 72 километра. Он начинается от границы республики с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск. По видеосвязи участников церемонии приветствовал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Я хочу пожелать в первую очередь всем, кто будет использовать эту инфраструктуру, хорошей мягкой дороги и безопасной дороги. И сегодня также, что очень важно, «Автодор» и сопутствующие компании занимаются также управлением. И это на сегодняшний день дает возможности как, в первую очередь, избежать пробок, так и сделать путешествие комфортным, обеспечить в том числе и безопасность, потому что соответствующие службы и скорая помощь, все работает.
Поехали!
Всего же в этот день ввели 153 километра автомагистрали, которые приходятся на Татарстан и Чувашию. Раис Татарстан Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Китай принял участие в открытии китайской выставки высоких технологий. Она является одним из крупнейших выставочных мероприятий Юго-Восточной Азии. Здесь ежегодно выставляется около 1000 предприятий, экспозицию посещает 500 000 человек. Делегация Татарстана ознакомилась с разработками ряда крупнейших китайских компаний. И на этой же неделе в Татарстане, под Казанью, в Лаишевском районе, открылся новый завод ICL по производству компьютерной техники и поверхностного монтажа печатных плат. Здесь будут производить печатные платы с установкой процессоров в соответствии с потребностями заказчиков конечных изделий, мощности производства 300 тысяч материнских плат в год, а в перспективе планируется нарастить объемы до 1 миллиона плат. В церемонии открытия участвовал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.
Появление нового высокотехнологичного производства – очень важный момент для развития всей нашей электронной промышленности. Татарстан вносит очень серьезный вклад в развитие электронной промышленности нашей страны. Желаю расти не только в штуках от 300 тысяч к миллиону, а потом к полутора, но желаю расти еще и по количеству технологических переделов, идти вглубь, расширяя свою технологическую цепочку и наращивая свою добавленную стоимость, эффективность, создавать больше рабочих мест, ну и дарить всем нам качественную продукцию.
Запуск новой площадки также позволит удвоить объем сборки системных блоков и моноблоков, ноутбуков и планшетов, а также серверов.
Хайерли ирте, хурмэте дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе республики Радио Хабирову нагрудный знак за вклад в международное сотрудничество. Встреча сторон состоялась в Москве. Они обсудили вопросы внешнеэкономических связей Башкортостана. Ради Хабиров отметил, что этот вопрос один из приоритетных в республике. Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что наш регион вносит огромный вклад в укрепление взаимодействия России с дружественными государствами.
Здесь налицо все достижения, все перспективы, мы их хорошо видим.
Без внешнеэкономической деятельности, экономического развития ни одного региона невозможно, и страны, потому что это добавочная стоимость, это поиски новых партнеров, это поиски рынков сбыта, и это вот сейчас, слава богу, удается. У нас все показатели по внешнеэкономическому обороту растут, но вы знаете, мы еще открываем и туристические возможности для наших жителей.
Ради Хабиров возглавил делегацию республики на международном форуме «Транспорт России» в Москве. Стенд, посвященный Башкортостану, осмотрел вице-премьер Марат Хуснуллин. Глава сообщил ему о ключевых инфраструктурных проектах. В частности, закончить работу на восточном выезде из Уфы планируют в начале следующего года. Также стороны обсудили модернизацию трассы Р-240 Уфа-Оренбург. На участке от Стерлитамака до Зергана плотный поток транспорта, поэтому планируют расширить дорогу до 4 полос. Кроме того, завершают строительство дороги Бирск-Тастуба-Сатка. 3 города и 1 сельсовет из Башкортостана стали победителями всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление финансами» 4-е место занял Стерлитамак. Призовая сумма 17 миллионов рублей будет направлена на благоустройство и развитие города. В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями» лучшими стали города Октябрьский и Учалы. Кроме того, в числе лидеров в этой номинации значится Кашкинский сельсовет Аскинского района. Все победители получат деньги до конца года. Директора школ 25 районов республики получили ключи от новых автобусов. Их торжественно вручил министр образования Ильдар Мавлетбердин. Транспорт отправился в Абзелиловский, Баймакский, Белебеевский, Белорецкий, Бурзянский, Ермикеевский, Краидельский, Крамоскалинский, Салаватский, Учелинский и другие районы. Всего в регионе подвозят до места учебы 52 тысячи школьников. Новые автобусы заменят устаревший транспорт. Они оснащены устройством ограничения скорости до 60 км в час, кнопками связи с водителем, навигационным оборудованием. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлах сунат парзире хакла радиот легенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. Здравствуйте. Об инвестполитике. Агентство инвестиционного развития Чувашии сопровождает более 80 проектов. Это на 63 миллиарда рублей. Проекты предусматривают создание более 4000 рабочих мест в течение 4 лет. В их числе проекты потенциальных резидентов особой экономической зоны и создаваемых индустриальных парков, территории опережающего социально-экономического развития. Теперь о дорогах. Путь Чебоксары-Ульяновск. Пропускная способность участка трассы А-151, это около Цивильска, увеличилась в 2 раза. После проведенного капитального ремонта число полос на участке возросло до 4. Появились разворотные петли, переходно-скоростные полосы, барьерное ограждение, разметка термопластиком. Оборудованы также кирпичные остановочные павильоны, светофорные объекты, тротуары с перильным ограждением. Протяженность обновленного участка, входящего в состав автомобильной дороги федерального значения, составляет 5 километров 600 метров. Республика закупила 4 антидроновых ружья. Они передаются Министерству внутренних дел, чтобы обеспечить максимальную защиту уязвимых зон, в том числе столицы республики и других городов. Мы не только технически развиваемся, но и устанавливаем стандарты безопасности. Наши методы борьбы и возможности будут расти в соответствии с развитием технологий, подчеркивает глава республики Олег Николаев. Очередная партия гуманитарной помощи жителям Донбасса. Конвой от тружников Урнарского завода смесевых препаратов компании «Август». Выделено более 5 миллионов рублей на закупку продуктов питания с длительным сроком хранения. Путь до Донецка – это порядка 1500 километров. 2 фуры идут. В Донецке представители благотворительного фонда «Быть добру» развезут продукты по населенным пунктам области, расположенным на линии фронта. Ранее в этом году большие партии гуманитарной помощи от компании «Август» были отправлены в мае, сентябре и октябре. А сейчас о сотрудничестве. Чувашия и Беларусь определяют программу на ближайшие 3 года. План мероприятий будет актуализирован в рамках действующего соглашения между Кабинетом министров Чувашской Республики Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Основными направлениями могут стать промышленность, это производственная кооперация предприятий республик, и сельское хозяйство, наращивание объемов взаимных поставок продукции АПК. Вообще же республики сотрудничают по направлениям химии, промышленность, агропромышленный комплекс, цифровой сегмент и другим областям, где сильны как Беларусь, так и Чуваши. Надо сказать, внешний торговый оборот Чувашской республики с Белоруссией за январь-август нынешнего года составил 68,3 миллиона долларов США и увеличился на 31% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. И об оздоровлении Волги и малых реках. Чуваши серьезно уменьшили объемы сбрасываемых неочищенных вод в Волгу. Эта работа будет продолжаться и дальше. В проектах оздоровления Волги национального проекта «Экология» начнется и реализация новой программы «Объединенный федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов Российской Федерации», в рамках которого ожидается иная концепция, охватывающая все реки Чувашии. Республика является регионом, имеющим сквозную стратегию строительства очистных сооружений, которые будут обслуживать конкретно населенные пункты, что очень важно. Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко оценила этот подход. Подход, реализованный в рамках устойчивого развития Чувашской республики, в котором комплексно подошли к формированию плана по созданию инфраструктуры, в данном случае строительства очистных сооружений. Мы, как подготовленный регион, постараемся наиболее эффективно использовать возможности новых программ, в том числе 3 реки города Чебоксары, который должен стать хорошим проектом не только для очистки малых рек города Чебоксары, но и для создания зон отдыха, путей соединения жилых микрорайонов Чебоксар, говорит министр природных ресурсов Чуваши Эмир Бедердинов. Всего доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Президент России Владимир Путин наградил жителей нашей республики за многолетнюю добросовестную работу в области связи и массовых коммуникаций медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награждена начальник отделения связи Нелли Максимович. За заслуги в области образования и многолетнюю работу почетной грамотой президента награждена воспитатель Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Валентина Минякина. Опыт Мордовии по поддержке беременных женщин отметили в Совете Федерации. Спикер Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко подчеркнула, что президент Владимир Путин с большим личным вниманием относится к этой теме. Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала о мордовском проекте «Здравствуй, мама» и назвала его одним из лучших региональных решений по увеличению рождаемости. Он реализуется при поддержке главы Мордовии Артема Сдунова и направлен на информирование женщин о праве на принятие осознанного решения в пользу рождения ребенка и о мерах поддержки семей с детьми. Проект вошел в число лучших идей форума «Сильные идеи для нового времени» и был представлен президенту страны. Валентина Матвиенко отметила результативность проекта и согласилась с предложением включить его элементы в нацпроект «Демография». Глава Мордовии Артем Сдунов утвержден председателем демографической секции Всемирного Русского Народного Собора, который пройдет 27 и 28 ноября в Москве. Заместитель главы собора Константин Малафеев отметил, что в нашей республике есть существенные наработки в улучшении демографической ситуации. Многодетным семьям предоставляются земельные участки, внедряются новые инструменты поддержки при поступлении детей в вузы и СУЗы. Оказывается, помощь в обеспечении школьным питанием, внедряется социальная карта. Особое внимание будет уделено масштабированию проекта «Здравствуй, мама». Мордовия сохраняет лидерство по выполнению программы социальной газификации. Это отметил вице-премьер России Александр Новак на заседании Федерального штаба по газификации. По программе догазификации в нашей республике уже подключено почти 4000 домовладений. До конца года газ подведут еще более чем к 1500. Все поступающие заявки республика продолжит выполнять. В районах Мордовии проводятся дни участника СВО. Обращения рассматривают социальный блок правительства, юристы, врачи, региональный сервисный уполномоченный, руководители фонда «Защитники Отечества» и социального фонда, представители военного комиссариата. В числе наиболее часто встречающихся многокоммунальных проблем – просьбы о выдаче технических средств реабилитации. Часть вопросов касается выплат. Инициативу проведения районных дней СВО поддержала и руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева во время визита в нашу республику. Проектом планируется охватить всю Мордовию. С новостями из нашей республики вас познакомила Галина Петрякова.
Пороер погал мыльташ влак. Тендам Мариел саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Йошкар-Оле прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Регионы России в военной истории страны». Она была приурочена к 80-й годовщине разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. В ее рамках прошел круглый стол без срока давности «Мариэл». «Регионы России в военной истории страны» – уникальная экспертная площадка, которая позволяет внедрить в научные и образовательные процессы рассекреченные материалы о преступлениях нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны, раскрыть неизвестные страницы в изучении военной истории нашей страны. На этой неделе глава Мариэл Юрий Зайцев ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире. Он рассказал об итогах дней Мариэл в Совете Федерации, об экономической ситуации в регионе, о ремонте дорог и благоустройстве территорий, о проблеме записи к врачам и нехватке школ, а также о социальных вопросах и о поддержке мобилизованных жителей Мариэл. Так, одним из вопросов стала экономическая стабильность в регионе и развитие сельского хозяйства. Глава республики отметил, что, несмотря на санкционные ограничения, экономика региона продолжает планомерно развиваться.
У нас рост промышленного производства достиг 18%, и стройка увеличилась на 11%. Сельскохозяйственное производство тоже растет. Ну и что самое главное, как следствие этого роста, это рост доходов бюджета. Мы сейчас, я считаю, успешно реализуем, несмотря ни на какие ограничительные меры, связанные с воздействием на нашу страну, национальных проектов. У нас их 11 и 47 региональных проектов. Более того, я мог сказать, что по некоторым национальным проектам, таким как безопасные качественные дороги, мы входим в топ-10 в стране.
Новый пассажирский терминал в аэропорту Ишкар-Алы готов более чем на треть, сообщает пресс-служба Росстройконтроля. Объект строится с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Аэровокзальный комплекс примет дугообразную форму, напоминающую траекторию взлета самолета. Строительство планируют завершить в 2024 году. Работы идут с опережением графика более чем на 3 месяца. После открытия терминала пропускная способность аэропорта Ишкар-Алы увеличится до 400 пассажиров в час и больше. Сегодня в Йошкар-Оле завершается первый международный фестиваль театров «Кукол Яндар». На сцене Республиканского театра «Кукол» выступили 12 коллективов из России и Казахстана. Каждый спектакль оценивало профессиональное театральное жюри, в составе которого театральные критики из Москвы, Санкт-Петербурга и Ижевска. Костюмные комплексы, предметы быта башкирского народа, изделия декоративно-прикладного искусства – все это можно увидеть в Национальном музее имени Евсеева. До середины февраля в Марийской столице работает выставка «Мирас. Наследие» из фонда Всебайского историко-краеведческого музея Республики Башкортостан. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дячесь буреш, кредлы важечке удмуртелькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Мобилизованные из Удмуртии, заключившие контракт с Минобороны России, будут получать единовременную выплату от республики в 50 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Александр Бричалов. Напомним, что ранее республика выплачивала по 50 тысяч бойцам при мобилизации. Такую же сумму получали бойцы, решившие пойти на СВО добровольно. Но стали поступать вопросы от тех, кто решил заключить контракт, уже будучи мобилизованным. Им также будет произведена региональная выплата в 50 тысяч рублей, сказал Бричалов. Он отметил, что выплаты начнутся с декабря. Деньги получат те, кто уже заключил контракт, и те, кто планирует. 18 тонн вещей для бойцов СВО изготовили мастерицы движения «Шьем для наших». К ним присоединились более 100 волонтеров из городов Удмуртии и Пермского края. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков. Участницы движения изготавливают дождевики, термокомплекты, толстовки и футболки. Деньги на расходные материалы присылают спонсоры и простые горожане. Машины с гуманитарной помощью отправляют из Ижевска каждые 2-3 недели. В начале ноября в Белгород отправили уже 20-ю посылку, вещи из которой отправятся в подразделение, после чего их распределят между бойцами. 5 проектов комплексного развития запустят в Удмуртии в будущем году. Минсельхоз страны подтвердил финансирование по программе КРСТ. Стройки и ремонты планируют в 5 районах. Плюсом будут тянуть оптоволокно и сети уличного освещения. Все проекты – инициативы районов. Всего по программе комплексного развития сельских территорий в следующем году республика получит больше 1 миллиарда рублей. Весь скот в Удмуртии привьют от заразного узелкового дерматита. Такое решение принято на внеочередном заседании специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов болезни животных. Как заявил глава регионального управления ветеринарии Роман Габдрахманов, источник инфекции до сих пор не найден, поэтому сегодня важно принять все меры защиты поголовья. Вакцинация коров, коз и овец пройдет в кратчайшие сроки. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Бурасыл дона Йортьяс. Тианас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Виктория Казакова. В этом году в регионе открылось 50 модельных библиотек. На следующий год запланировано открытие еще 2 – в Усть-Куломе и Аджироме. На эти цели будет выделено 22 миллиона рублей. В дизайнерских решениях интерьера учреждений будут присутствовать экологическая тематика и национальный колорит. Такие современные пространства, по мнению начальника управления культуры администрации Сыктывкара Владимира Юрковского, помогут привлечь еще больше читателей и сделать их досуг максимально комфортным.
Библиотеки сегодня создают максимум условий для удобства читателей. Ведь у многих из нас, наверное, где-то в глубине души сидит некий стереотип. Библиотека – это просто полки с книгами, это библиотекарь, который записывает, выдает. Нет, сегодня очень много современных технологий, которые позволяют пользоваться библиотекой. Более того, даже можно взять книгу, подойти автоматически, зарегистрироваться, подписаться на нее и вынести из библиотеки, а потом вернуть в положенном режиме.
В селе Усть-Клом 10-й раз прошел межрайонный детский фестиваль исполнителей современной коми-песни «Василек». Обладателем гран-при конкурса стала вокальная группа национальной студии при государственном ансамбле «Асекэ». Руководитель коллектива – народная артистка коми Вера Булышева. Юные таланты представили зрителям и жюри песню «Самовар». Приз зрительской симпатии второй год подряд взял Алексей Гилев из села Носим. В Печоре завершился фестиваль-конкурс народного творчества «Рябиновый край». В нем приняли участие гости из Ижмы, Емвы, Микуня, а также творческие коллективы Печорского района. Конкурсанты представили работы в номинациях «Декоративно-прикладное творчество», «Народная песня», «Народный танец» и «Народно-стилизованный танец». Зрители очень тепло встречали каждое выступление артистов. В столице Коми завершился 12-й национальный музыкальный проект «Универвидение». По итогам полуфинала в главный конкурс пробились 15 студентов из различных вузов России. Первое место досталось Эммануэлю Мбахоту, студенту-медику из Москвы. Он получил не только победу в конкурсе, но и путевку на национальный финал «Студвесны» на следующий год в Саратов, а также возможность записать и продвинуть собственную песню с одной из звукозаписывающих компаний. Кроме того, Эммануэль выступит в качестве артиста на международной выставке форума «Россия» на ВДНХ в Москве. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Виктория Казакова.
Обзор событий недели завершен, и мы перейдем к подробностям. Международная выставка «Форум Россия» на ВДНХ в Москве, как мы уже рассказывали, представляет достижения всех регионов нашей страны. Кроме этого, здесь ежедневно проводятся различные мероприятия, и в их числе 14 ноября состоялась церемония запуска обратного отсчета 100 дней до начала игр будущего. Они стартуют в феврале в Казани. Обратный отсчет запустил по видеосвязи президент России Владимир Путин.
Дорогие друзья, ровно 100 дней отделяют нас от первых в истории игр будущего. Большого, насыщенного событиями и, безусловно, уникального спортивного праздника. Сама идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России. Открытый всему новому, нацеленный идти вперед и при этом способный гармонично соединять самобытное наследие и современность. Участники и гости игр будущего смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань. Город, в котором развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры. Мы в России хорошо понимаем ценность многообразия, в том числе, конечно, и в спорте. Он для нас много больше, чем состязание в силе и мастерстве или основа здорового, активного образа жизни. Спорт – это символ воплощения справедливости, равноправия и гуманизма. Путь к укреплению взаимопонимания стран и народов. Фундаментальная значимость спорта, принципы олимпизма формируют саму философию рожденных в России игр будущего. Они уже объединили представителей 50 государств. И это, конечно же, только начало. Нет сомнений, что предстоящий турнир вызовет отклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира – это гармония интеллекта и физического совершенства. Дорогие друзья, символично, что 100 дней до старта игр будущего отмечаются на площадке международной выставки форума «Россия», где представлены передовые достижения нашей страны. Нам действительно есть чем гордиться в промышленности, науке, культуре, спорте и, конечно, в цифровых технологиях, где Россия активно укрепляет свои позиции. Свидетельство тому и проведение игр будущего, принципиально нового спортивного турнира, основанного на красоте традиционного спорта и самых передовых инновационных прорывов. Приглашаю всех к участию в этом уникальном мультиспортивном празднике. И до встречи в Казани!
Также в Москве стартовал тур трофея «Игр будущего» «Digital Flame». Он пройдет по 7 городам России, после чего отправится в космос. Участников старта приветствовали даже с орбитальной станции космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.
Дорогие друзья, мы, космонавты Роскосмоса, приветствуем всех с борта Международной космической станции. Уже совсем скоро, в феврале, наша страна впервые проведет международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который объединит традиционные виды спорта и новейшие цифровые технологии. Сегодня мы вместе с вами отвечаем ключевой рубеж – 100 дней до старта «Игр будущего» в Казани.
Мы поздравляем всех участников, зрителей и организаторов турнира с выходом на финишную прямую. Мы горды тем, что именно наша страна первой дарит новые возможности и перспективы фиджитал спорта. Символично, что именно сегодня в Москве стартует масштабный тур трофея игр будущего. Больше двух недель главная награда турнира будет путешествовать по разным городам России, а завершится тур в особом для нас месте на космодроме Байконур.
Трофей игр будущего отправится к нам в космос, на МКС, на борту грузового корабля «Прогресс МС-25». И прямо сейчас мы рады дать старт этому удивительному путешествию.
Сегодня трофей прибывает в Казань. В рамках международной выставки форума «Россия» с лекцией на просветительском марафоне «Знания первые» выступил герой России, уроженец Татарстана Иван Дадосов. Командир танкового батальона рассказал, что получил орден мужества за участие во взятии города Попасное, а звание Героя Российской Федерации за участие во взятии Лисичанска.
Являясь участником специальной военной операции, в 2022 году, в августе месяце, получил награду Героя России. Награда была получена за заслуги, которые мы проделывали со своим батальоном именно на территории Луганской Народной Республики. Был момент, когда нужно было прорвать оборону противника, очень глубокую, эшелонированную, много лет укреплявшую, бетонированные сооружения, всевозможные укрытия. И вот эту задачу попала на плечи моего батальона, и не было возможности каких-то маневров, то есть не обойти ни справа, ни слева, потому что это был февраль месяц, все вы знаете, там очень черноземный грунт, и по полям, плюс они еще и минированные, не было возможности пройти. И приходилось работать непосредственно по дорогам асфальтным, либо накатанным. В чем эта проблема? Это удары идут только лобовые. То есть идете на готовые подразделения, которые, естественно, уже ждут и готовятся к отражению атаки. Но у нас получилось прорвать эту оборону. И за первое это задание был награжден орденом мужества, вы его видите. И уже... Спасибо. И уже после того, как полностью был освобожден населенный пункт под названием Попасное, перед нами стояла задача освободить населенный пункт Лисичанск. Смысл был такой же, что приходилось бить лобовые атаки, но город не устоял, мы пробили оборону и освободили город Лисичанск, тем самым вышли на исторические границы Луганской Народной Республики. За это именно было присвоено звание Героя России, за то, что выполнил задачу, которую мы готовили, учили.
В ходе боев за Попасную после первой лобовой атаки, в которой оказались повреждены 22 танка из 30, его батальон сумел проложить дорогу через лес, выйти противнику во фланг. Затем трем российским танкам пришлось выдержать бой с 10 неприятельскими, уничтожив 7 из них. Во время общения с Героем России слушатели, а это участники федерального просветительского марафона «Знания», приехавшие в Москву со всей России, в том числе с новых территорий, узнали много интересного.
Ваш прадедушка во время Великой Отечественной войны получил тяжелое ранение, лишился руки как раз-таки на подступах к Попасной.
Да, есть такая история, как-то давал интервью на одной программе, и вот там зашла речь как раз о Великой Отечественной войне. Да, действительно, 85 лет назад, да, это уже было... И была история, что мой прадедушка воевал именно на этих направлениях. И вот ранение получил непосредственно около вот этого населенного пункта. Да, у него не было правой руки, но он не сломался. Уже когда мобилизовали на гражданку, назовем это так, он продолжал работать водителем. И как бы умер уже от старости, а не от полученных ранений. Задавали мне вопрос, верите ли вы там в Бога или кто вам помогал принимать решения. Вот все-таки думаю, что сверху за мной присматривал именно он.
Прадедушка.
Да.
А у вашей прекрасной дочки сколько ей лет?
10 лет.
10 лет. Есть свой настоящий супергерой. Знаете, ну у кого-то свои супергерои там из мультиков, из фильмов, а у нее есть свой настоящий супергерой, это папа.
Да, действительно, есть такое дело, что зачем нам герои, которые вот показывают по телевизору, ну, понятно, вымышленные, когда у нас есть свой, это вот ее слова, она часто прибегает к ним и не стесняется, говорит. Ну, конечно же, гордится.
А как она отреагировала? Она же понимает, что это такое, такая высшая награда, да?
Знаете, получал я награду здесь, в Москве, вручал мне генерал армии Шойгу. И как бы вручение, оно сам процесс недолгий. 2 минутки, ты герой, и ты не осознаешь это абсолютно. Сразу после того, как вручили, буквально там было 40 минут, добраться, успеть до аэропорта и полететь на родину в Казань, чтобы поделиться своей радостью. И вот буквально, наверное, сел в самолет, и только потом начало приходить осознание, что ого, ты стал героем России. Это очень большая ответственность, конечно же, это в первую очередь. И вот осознание уже пришло в самолете. И когда ты выходишь из самолета в аэропорту, я не ожидал, что будет такая встреча. Пришли очень много народу. Самый интересный момент был, когда ты выходишь вот из этой зеленой зоны в общий зал, и там на весь аэропорт объявляют, что приземлился самолет, на борту которого находится герой России. Вот час назад буквально вручен ему, да, и стояли юнармейцы, оркестр с моего родного училища, которое я заканчивал, это Казанское танковое училище. Глава района стоял, в котором я родился и вырос, и очень-очень много родственников, не перечесть, сколько это было. Мы не покидали аэропорт еще, наверное, часа полтора. А так как у меня сестра еще и работала в этом аэропорту, то есть все сотрудники аэропорта знают, что брат сотрудника, который работал здесь, получил героя, вышли и они в том числе поздравлять. Людей и многообразие форм было очень много, потому что кто-то работает в МЧС, кто-то в погран. Ну, там был фурор, там даже люди, которые тебя не знают и не видели ни разу, останавливались, просились фотографироваться на память, и это прям сильно и мощно.
Иван Дадосов родился 7 сентября 1989 года в Пестричинском районе Татарстана. После окончания школы решил поступить в Казанское танковое училище, где вскоре стал одним из лучших курсантов. А теперь отправимся в Удмуртию. Именно здесь действует Народный центр беспилотных систем.
У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Марина Дресвянникова. Бойцы со всей страны сегодня проходят подготовку в Ижевске. В Народном центре беспилотных систем конструируют дроны, проводят обкатку тестовых моделей и готовят операторов коптеров. Боец с позывным «Птичка» за несколько месяцев не только освоил управление беспилотников, теперь он сам их конструирует.
На этом тестовом коптере у нас установлена система, которая позволяет переключать два видеопотока. Один – это обычная камера, второй – с пульта оператор имеет возможность получить изображение с тепловизора.
Коптер «Шершень-13» способен поднять груз весом до 8 килограммов, может избрасывать боеприпас и работать как дрон-камикадзе. Скоро его запустят в серийное производство, а пока идут силовые испытания. Здесь же учат управлять беспилотниками и применять их в боевых условиях. Отработка на компьютерном симуляторе – обязательная часть занятий. Тренажер дает важные навыки. Действия на 90% совпадают с теми, что нужны при реальном пилотировании. На первый взгляд симулятор напоминает видеоигру. Правда, задачи здесь иные. Виртуальные полеты развивают мелкую моторику рук и вестибулярный аппарат. В роли слушателей и мобилизованные, и контрактники. Подготовка пилота занимает примерно 10 дней. Как говорит ведущий инструктор Народного центра беспилотных систем Сергей Никонов, самые подходящие кандидаты – те, кто имеет опыт компьютерных игр.
Ребята очень подробно разбирают, что такое FPV, для чего FPV нужно. Собирают основные концепции применения на линии боевого соприкосновения и в гражданской жизни в том числе. Учат собирать дроны, учат дроны программировать, то есть обучают вообще всем азам, обучают навыкам пилотирования. То есть отсюда выходит, в принципе, подготовленный боец, который может непосредственно выполнять боевые задачи. Что же касается качеств, которые необходимы для курсанта, ну, в первую очередь, желание. То есть человек должен понимать, что он приезжает в НСБС не просто посидеть за столом и поиграть в игрушки, полетать на самолетиках и квадрокоптерах. Он приезжает сюда работать. В принципе, научить можно любого. Понятно, что более обучаемые, конечно, это молодые ребята, которые занимались компьютерной техникой, занимались ремонтом телефонов, играли в компьютерные игры, обладают навыками программирования, обладают навыками пайки. Ну, то есть, все-таки FPV – это динамично развивающееся новое направление, как непосредственно в боевом применении в вооруженных силах Российской Федерации, так и на гражданской жизни. Поэтому те, кто более дружен с компьютерной техникой, те, кто более дружен, как это ни странно бы звучало, с компьютерными игрушками, те быстрее все схватывают, и у них прогресс идет быстрее.
На обучение в Народный центр беспилотных систем приезжают со всех уголков страны. Боец с позывным «Фитнес» приехал прямо из зоны СВО.
Работаем мы на Купянском направлении. Мы ребята молодые, то есть игровые приставки, компьютер, все, то есть это близко. Поэтому, ну, потихоньку навык какой-то появляется.
В центре сегодня идет набор за набором. Уже 600 подготовленных здесь пилотов выполняют задачи в зоне СВО, рассказывает Вячеслав Девятов, директор по развитию Народного центра беспилотных систем.
Нашему центру даже за 10 дней, благодаря хорошим навыкам, высокой квалификации наших инструкторов, удается ребятам внести полную программу, а уже потом они навыки дорабатывают, доучиваются уже на линии боевого соприкосновения. Конкретно уничтожая цели, поражая технику и живую силу противника. Вообще в 10 дней мы начинаем с теории, со второго дня они уже идут в поля и начинают летать. Когда мы принимаем уже по окончанию курса финальный экзамен, у них требование залететь в размер там, метр на метр. А точнее, когда оценка отлично ставится, это когда он попал в 40 на 40. То есть это практически форточка. Дрон должен попадать в размер дрона, то есть он должен точно влетать. Это тренировки, тренировки, еще раз тренировки.
Марина Дресвянникова, Андрей Данилов, Татьяна Егорова из Ижевска специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В филиале фонда «Защитники Отечества» по республике Коми открылся женский клуб «За ней». Пространство для общения и поддержки матерей и жен участников специальной военной операции. Наш корреспондент из Сыктывкара Виктория Казакова пообщалась с руководством фонда и расскажет подробности.
Подопечные клуба встречаются каждую неделю, общаются и делятся опытом. В помощь тренинги по личностному росту и здоровому образу жизни, творческие мастер-классы, консультации специалистов по психологии и юридическим вопросам. С такой мощной поддержкой тревоги становятся меньше, а проблемы решаются проще, ведь рядом надежное плечо единомышленников. Продолжает тему руководителя регионального филиала фонда Валентина Диц.
Женщины в рамках программы проходят тренинги по личностному росту и эффективности от ведущих бизнес-тренеров федерального и регионального значения. Это, к примеру, программы по управлению эмоциями, внутренними ресурсами, работа над тревогами, самооценкой, тренинги по воспитанию детей, молодежи. Особое внимание уделяется самореализации женщины, и мы обязательно приглашаем экспертов по данному вопросу. В ходе встреч каждая женщина, каждая мама может также индивидуально начать работать с психологом. Предприниматели региона также у нас открывают перед женщинами программы здоровье-сбережения, СПА-процедуры, спортивные и культурные мероприятия. Также в ходе проекта наши женщины встречаются с различными предпринимателями, знакомятся с интересными людьми, активными общественниками и адресно могут получить любую помощь. Например, помощь по трудоустройству, профобучению, бытовые вопросы. А самое главное – обретение единомышленников, которые понимают и не позволяют женщине остаться одной со своими проблемами. На это у нас направлен наш проект.
К проекту уже подключились органы власти, предприниматели и общественные организации. Не остался в стороне и региональный кадровый центр. Специалисты учреждения помогают составить резюме, найти работу мечты и оценить профессиональные возможности. В числе наставников и сами жены участников СВО помогают советам, как в одиночку решать бытовые вопросы и психологически не перегореть.
Самое главное, это, конечно же, что наставниками для женщин на сегодняшний момент выступают сами женщины, выпускницы предыдущих сезонов, предыдущих проектов «Перезагрузка», которые не на словах, а на деле знают о проблемах самих женщин. Проект, несмотря на свой короткий срок, уже дал результаты. И самый главный результат – это взгляд женщины. Он изменился. То, какие они приходили в первые дни, какими они были, потерянный, растерянный взгляд, то сейчас это взгляд, который отражает искру жизни, стремление научиться жить заново, понять свои цели и желания. А самое главное, эти женщины хотят теперь сами помогать, стать индивидуальными наставниками для тех, кто впервые придет к нам на площадку. Каждую субботу приходят новые наши ученицы, которые начинают с первых дней ощущать поддержку и понимание.
Виктория Казакова из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В Башкирской филармонии сыграли импровизированный концерт. Так музыканты встретили своего коллегу, солиста духового оркестра. Радик Динахметов вернулся в республику в отпуск из зоны проведения специальной военной операции. С ним общалась Гульшат Валеева.
Его окружают вниманием уже с порога. Известный певец и флейтист Радик Ахметов в этот раз в Башгосфилармонии почетный гость. Запечатлеть торжественность момента хотят даже музыканты-исполнители. Их коллега отвечает строевым шагом и патриотической речевкой.
Здравия желаю! Башкортостан!
Радик Динахметов всю жизнь отдал культуре, но в этом году принял решение пойти добровольцем и пополнить ряды вооруженных сил. Сейчас артист служит санитаром и водителем в медицинском взводе 3-го батальона имени генерала Тагира Кусимова. В Уфу приехал в отпуск. Говорит, не мог не прийти навестить родной коллектив. Шутит, простите, ребята, но сыграть на флейте пока не смогу.
Когда ты занимаешься на таком тонком инструменте, как флейта, когда заняты все 10 пальцев, и я говорю, ребята, я после этих окопов сколько копал, по 2,5 метра копали, невозможно. Руки, пальцы забиты полностью. Но я этим и горжусь, что эти руки делают дело. Дай Бог, вернемся с победой. Пройдет буквально несколько дней, расслабятся пальцы. И, конечно, здесь уже я с удовольствием вернусь.
На встречу с участником СВО приехала и министр культуры республики. Амина Шафикова отметила, что люди искусства всегда стояли на защите духовных и нравственных границ человечества. И в это непростое время артистам особенно важно нести свою миссию.
Если у нас сегодня идет такая борьба в зоне специальной военной операции, то и за умы, и за души тоже должна идти борьба. И здесь, конечно, работники культуры всегда на передовой. И на них возложена особая миссия. И мы гордимся, что Радик Динахметов, сегодня находясь в зоне специальной военной операции, достойно несет еще и эту миссию.
После двухнедельного отпуска Радик Динахметов снова отправится на выполнение боевых задач в рамках спецоперации. На встрече с коллегами музыкант попросил передать подарок Радио Хабирову – шапку с нашивкой «Работайте, братья». Говорит, это те самые слова, сказанные главой Башкортостана, которые придают силы всем бойцам и медикам из нашей республики.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. В год педагога и наставника учим будущих учителей. Чувашский госпедуниверситет имени Якорева. Здесь в этом плане активная творческая жизнь. Несколько тому примеров. На базе технопарка универсальных педагогических компетенций прошла международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физической культуры и спорта». Впереди Всероссийская олимпиада студентов «Я профессионал». Сам Чувашский госпедуниверситет имени Якорева – организатор всероссийских мероприятий. В частности, примет научно-практическую конференцию «Краеведение в среднем Поволжье. Опыт, проблемы, перспективы». И вот еще одно мероприятие, оно состоялось. Это Всероссийская олимпиада по педагогике. Была посвящена 175-летию со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева. Доктор наук, профессор Елена Геннадьевна Хрисанова подчеркивала значимость педагогического наследия выдающегося просветителя и пожелала всем участникам продуктивной работы, интересных профессиональных встреч и ярких выступлений. Ну, так оно и было. Участники олимпиады представили результаты своих исследований на тему «Выдающийся педагог нашего края».
В рамках этого года наш вуз решил провести несколько мероприятий, посвященных 175-летию со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева, выдающегося педагога, просвещенца, человека, который дал образование чувашскому народу. Серия мероприятий, посвященных этому событию, включала проведение международной научно-практической конференции, которая состоялась в апреле этого года на базе нашего университета. Завершающим событием появилась Всероссийская олимпиада по педагогике, которая также была посвящена 175-летию со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева. Олимпиада включала два этапа – заочный этап и очный этап. Для участия в олимпиаде зарегистрировалось более 500 участников. Мы предполагали, что наша олимпиада прежде всего будет охватывать участников из Поволжского федерального округа, но оказалось, что у нас есть участники и из более дальних регионов. Так, например, откликнулся на наше приглашение Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова и Южный федеральный университет. Были очень рады, и нам было очень приятно осознавать, что наследие нашего земляка, нашего просветителя интересно не только нам, не только нашему региону, но и практически всем обучающимся педагогических вузов нашей страны. конкурсе, в Олимпиаде приняли участие также обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования. Самыми активными участниками стали студенты Чебоксарского профессионального колледжа имени Никольского. Эта образовательная организация представила более 60 участников, из которых и были определены победители. Для очного этапа Олимпиады было отобрано 20 студентов. Для участия в очном этапе были выбраны студенты из Глазовского государственного инженерно-педагогического университета имени Короленко, Южного федерального университета, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, Балашовского института филиала Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского, Северо-Восточного федерального университета имени Амосова, Марийского государственного университета и Чувашского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева.
И участники Олимпиады, команда из Марий-Эл, доцент Людмила Курочкина, руководитель делегации. С надеждой на успех, говорила она.
Олимпиадное движение, оно получает, наверное, второе вдохновение в нашей стране. Оно сейчас очень становится распространенным явлением, и оно позволяет студентам помериться силами. Но это не самое главное, наверное, помериться силами, сколько способствует появлению у студентов интереса к нашей профессии, к педагогической профессии. Но в данном случае вот это Олимпиада, она посвящена просветителям. И считаю, что такая, наверное, программа Олимпиады, она тоже активизирует студентов на изучение педагогического наследия наших мэтров, наших мастеров, нашей профессии, и позволяет студентам поучиться опыту мудрых уже людей, перенять этот опыт. Она позволяет вообще просто пристально вглядеться в нашу профессию. А что это такое? А как это было раньше? А как можно применить то, что было раньше, применить сегодня на практике. Ну и вообще просто позволяют изучить историю педагогики.
Надо сказать, Чувашский вуз и принимал Олимпиаду, и был инициатором ее проведения. И здесь стоит сказать, говорит доцент кафедры педагогики и психологии Татьяна Владимировна Осокина, что Чувашский госпедуниверситет по олимпиадным движениям признанный организатор.
Наша команда регулярно выезжает на всероссийские олимпиады. Но чтобы подготовить команду для всероссийской олимпиады, нужно обязательно проработать со студентами именно в вузе. Поэтому наша кафедра, кафедра педагогики и психологии, вот уже более 20 лет проводит внутривузовскую олимпиаду. В нашем вузе сложилось уже как бы движение олимпиадное. Идет передача опыта. Старшие студенты, которые принимали участие в всероссийской олимпиаде, выезжаем вот регулярно на Российскую олимпиаду «Форсайт педагогика» в Нижний Новгород. Наша команда довольно неплохо показывает результаты в этой олимпиаде. Мы занимали 3-е место. Катя Абражина, студентка нашего вуза, она заняла 2-е место в Российской олимпиаде и сейчас уже учится в аспирантуре, но не забывает наш вуз и нашу олимпиаду. В этом году у нее был отпуск, и она приехала специально проводить вместе со мной нашу олимпиаду. Вот эта поддержка студентов, что это им нужно, они горят этим. И мы их тоже поддерживаем, потому что это очень нужное дело. И вот то, что наш вуз сейчас проводит Всероссийскую олимпиаду, это тоже один из факторов, который продвигает наше олимпиадное движение во всероссийский уровень.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
В республике Марий-Эл на базе Марийского государственного университета открылся научно-исследовательский центр по изучению уральских языков и лаборатория национальной цифровой лингвистики. С подробностями корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Уральская языковая семья включает в себя две ветви – финно-угорскую, куда входит и наш марийский язык, и самодийскую. В открывшихся пространствах будут проводиться фундаментальные прикладные исследования, цифровизация языков и подготовка кандидатов и докторов наук. Ректор МАРГУ Михаил Швецов назвал новый научно-исследовательский центр уникальной в своем роде структурой. Единственной в Европе, которая будет способствовать сохранению и изучению языков уральской языковой группы. Чем же так уникален центр, рассказал его руководитель, доктор филологических наук Любовь Абукаева.
Эти языки, конечно же, изучались с той поры, как только возникла идея сравнения языков, теория родословного древа, почему мы эти языки объединяем в одну языковую семью или даже, говорим, макросемью. То есть это даже с конца 18-го, начала 19 века. И, конечно, центры, которые изучают финно-угорские самодийские языки, есть у нас. Это и Санкт-Петербург, это Москва, Томск, Новосибирск, Иркутск, я называю только города, да, основные. Есть и за рубежом такие центры. У нас, конечно, в республике Мариэл, в пединституте, в университете есть традиция, уже заложена, да, есть огромный опыт изучения финно-угорских языков. У нас традиции, у нас опыт, у нас научные школы. В чем уникальность нашего центра, на мой взгляд? В том, что поставлены новые задачи. В первую очередь задачи, связанные с цифровизацией не только финно-угорских и самодийских языков, я бы сказала, но и других языков народов России.
Университетом совместно с Марийским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории имени Васильева разрабатываются цифровые сервисы интеллектуальной машинной обработки национальных языковых моделей. Например, работает Яндекс-переводчик с марийского и на марийский, разработаны электронные словари, система проверки правописания и функция распознавания речи на марийском языке. Этим уже много лет занимается сотрудник МАРНИИ Андрей Чемышев. И именно он назначен заведующим открывшейся лаборатории национальной цифровой лингвистики.
Везде в мире это новый тренд, цифровизация языков. Хотя я этим занимаюсь уже давно, более 10 лет, с 2011 года. Но тогда это не было трендом, это считалось как бы баловством. А так, конечно, сейчас уже, когда появились нейросети, а в последнее время, когда чат GPT, стало понятно, что искусственный интеллект, он может против сработать, да, языков или во благо. Наша задача как раз сделать так, чтобы все новые технологии, все новые веяния, все искусственные интеллекты, машинное обучение, нейросети работали не во вред наших языков, а как раз нам помогали.
Существенно помочь в изучении языков должна будет умная колонка, говорящая на марийском языке. Именно ее разработка входит в ближайшие цели сотрудников лаборатории.
Первая цель, сразу надо поставить такую задачу, которая кажется даже невыполнимой. Например, мы будем создавать марийскую умную колонку, и название у нее будет «Айвика». Это состоит из распознавания речи, синтезатора речи, машинопереводчик надо улучшать и улучшать, и использовать чат GPT для обработки текстов. Ну, на первый взгляд, невыполнимая, но она выполнима, потому что наши друзья в Уфе уже сделали умную колонку на башкирском языке, называется «Хумай». И мы решили создателями этой же колонки программно, то есть она будет у нас потом в перспективе мультиязычная. Если будешь ему говорить «Хумай», он будет тебе отвечать по-башкирски, а если этой колонке будешь говорить «Айвика», будет говорить с тобой по-марийски. Со временем можно добавить и другие языки. То есть мы пошли по другому пути, не как вот по пути Алисы, допустим. Алиса работает только на русском языке, а у нас идея появилась, чтобы на всех языках России эта колонка могла работать. Но в первую очередь эта колонка, конечно, нужна детям. Колонка помогает изучать язык, отвечает. Колонка и знает и русский язык. Допустим, если ребенок говорит частично по-марийски, частично по-русски, колонка все это будет понимать. И будет учить, как правильно вот отвечать, как правильно разговаривать. Детям будет ставить сказки. Конечно, песни тоже будет ставить эта умная колонка.
Цель есть. Сейчас ставятся задачи по ее достижению.
Надо закупать вот эти комплектующие, из которых собирать. Прямо готовые колонки в Китае уже, ну, потому что все заводы там, да, их не купить, потому что они уже все законтрактованы Алисой и еще другими вещами. Поэтому единственное, что там можно будет купить, это вот по опыту наших башкирских друзей, они сначала платы покупали, собирали сами эти колонки, опытные образцы, а потом решили туда на завод разместить заказ свою плату уж. Они прямо уже плату там делали, им сюда вот эти комплектующие присылали в Уфу, и они уже в Уфе собирали эти колонки.
А потом эти колонки были переданы в детские сады и школы Башкортостана. Все это делалось на грант от Фонда по сохранению и развитию башкирского языка. У нас же в Мариэл хорошим катализатором в деле поддержки сохранения языка должны стать научно-исследовательский центр и лаборатория национальной цифровой лингвистики. Поставлены конкретные задачи. Сотрудники уже работают над созданием исходных данных для программ, над совершенствованием Яндекс-переводчика. К 2024 году должны появиться марийские умные колонки. Идет активная работа и вне цифровой жизни. При новом центре работают лаборатории «Марийский язык» и «Марийская школа», сотрудники которых участвуют в создании учебников и учебных пособий для школьников и студентов.
В Саранске прошел 20-й международный фестиваль джазовой музыки «Вейси Джаз». На нем побывала моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день. Виртуозное живое исполнение легендарно-джазовых композиций покорило сердца зрителей. Динамичная, жизнерадостная, энергичная музыка с первых секунд подарила всем ценителям прекрасного незабываемые эмоции. Джаз – это не музыкальный стиль, а настроение. Юбилейный международный фестиваль джазовой музыки «Вейса Джаз» – один из главных и самых ожидаемых этно-джазовых форумов для всего финно-угорского сообщества, отметила министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина.
Как любой фестиваль, это живой организм, и он, конечно, развивается, он, конечно, набирает сил, он меняется. Мы ежегодно ждем Игоря Михайловича, который является художественным руководителем нашего фестиваля, что нам очень приятно. Народный артист России, народный артист Республики Мордовия.
Джаз – это иная реальность. Джазовая музыка не похожа ни на одну другую. Это позволяет слушателям постоянно открывать для себя новые грани звуков, новые возможности музыкальных инструментов, иной мир, который живет и действует по своим законам. Джаз способен на все. Он поддержит вас в минуты грусти. Он заставит вас танцевать. Он окунет вас в бездну наслаждения ритмом и виртуозной музыкой. Джаз – это целая эпоха. Он никого не оставляет равнодушным. Сердца зрителей Мордовии покорил секстет народного артиста России Игоря Бутмана. В составе группы как опытные музыканты, так и перспективные новички, будущие звезды сцены. В программе было исполнение легендарных всем известных джазовых композиций, а также уникальные авторские работы, рассказывает Игорь Бутман.
Первые Саранские сыграли композицию под названием «Буратино» Алексея Рыбникова. Практически все композиции были либо наши оригинальные, либо отечественные.
С первых аккордов знакомой джазовой композиции зрители окунулись в особый мир, наполненный невероятными эмоциями и энергетикой. Шквалами аплодисментов присутствующие сопровождали каждое выступление артистов. Незабываемые эмоции – в рамках фестиваля зрителям Мордовии подарил квартет джазовой певицы Сандры Фракенберг. В репертуаре молодых музыкантов было огромное разнообразие классического джаза. По мнению джазового барабанщика квартета Михаила Фоченкова, благодаря популярным и новейшим музыкальным направлениям джаз становится разнообразнее и приобретает иное звучание.
У этой музыки есть душа, и вот джаз, он как раз вбирает в себя музыку разных культур.
Международный фестиваль «Вейса Джаз» – это прекрасная возможность для всех ценителей погрузиться в волшебный, чарующий мир джазовой музыки. Организаторы заверили всех, что в следующем году форум соберет талантливые коллективы Поволжья. Для них пройдут мастер-классы с участием известных исполнителей джаза. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми. Программу к эфиру подготовили режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина, журналист Елда Скрипостина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!